От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
И не говорите, батенька. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Мы вернулись
добрый
в эфир.
Добрый день.
Во-первых, сегодня день специфический, 7 ноября. Для всех, для кого эта дата, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, есть праздник, мои поздравления. Для всех, для кого это годовщина Октябрьского переворота и начало потери той России, которую покойный Говорухин так стремился найти, ну, мои соболезнования. А для нас в семье это всегда, по крайней мере, последние лет так 37, был большой семейный праздник, потому что в этот день родилась моя тёща.
И поздравляю таковым... вас, Евгений Янович.
Спасибо. А лучше всего ее, потому что что меня-то поздравляют.
Если она нас слушает, всё-таки мы присоединяемся. 80...
Ну, будет, наверное, в Америке сейчас ночь, где ей 89 лет сегодня исполнилось. Но тёщенька-то любимая, прям вот мама-мама, поэтому вот это и был на самом деле главный праздник. А как-то с пафосом всегда было все очень плохо.
Ну, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. В данном случае...
Я же вообще не пафос.
Миссия историка – это... предоставлять на стол факты, события, да, и предполагаю, что они могут интерпретироваться как угодно. Но в данном случае я хотел бы сказать, что главное в том, что вот эти события, контекст, пейзаж перед битвой 7 ноября по новому стилю 17 года сложился и был очевиден всем наблюдателям. А самое главное, что вот тот миф, который сложился потом о том, что это все готовилось очень в тайне, и никто не знал, не догадывался, и вот оно свершилось.
Да, немецкий генштаб все купил.
Или вот с дальнейшими рассуждениями о том, какой генштаб, какой госдеп все это купил, это все не соответствует действительности, хотя бы потому, что я вот даже начну с того, что за две недели до 25 октября, вот по новому стилю, опираясь на широкие круги населения и чувствуя за собой поддержку всей здравомыслящей демократии, правительство будет действовать на этот раз решительно с оружием в руках, если того потребуют события, и не допустит никакого переворота. Заявление Временного правительства. Все они в курсе, как минимум, да, что что-то назревает. Такие заявления они на пустом месте не делаются. И само по себе это тоже о многом говорит. По мнению членов Центрального исполнительного комитета, выступление большевиков будет ликвидировано силами революционной демократии, признающими всякого рода мирные демонстрации, в кавычках, измены революции и свободе.
При этом мы знаем результаты.
Да, при этом мы знаем результаты.
То есть
вот,
была
то есть мы ужасной. Применим оружие и не применили, то мы не допустим и допустили. И в этом смысле
не,
очень многое зависело
хорошо.
От того, в каком разобранном состоянии к началу там, ноября 2017 года было Временное правительство, которое себя фактически дискредитировало в глазах всех, кого только можно. Потому что ситуацию определяло вот подавление Корниловского мятежа в начале сентября 2017 года. Ну, мятежом его назвал Керенский, хотя сначала затевал операцию по ликвидации Советов вместе с генералом Лавром Георгиевичем Корниловым, потом арестовал его. В результате он, в общем-то, Керенский, дал отмашку на вооружение отрядов Красной Гвардии,
что
силами, которых значит, были остановлены части, шедшие на Петроград по приказу Корнилова. Там были столкновения, там были погибшие. Погиб генерал Крымов, который застрелился в приемной у Керенского. И, кстати говоря, вот в эти последние дни перед революцией и восстанием большевистским Керенскому следствию приходило, он показания давал, как, что, при каких обстоятельствах. То есть, с одной стороны, вот такой вот публичный демократический процесс в газетах все пишут, сообщают. И тут хотелось вот интересное, вот у меня с детства это... со школьной скамьи, как говорится, интересовало. Но если Каменев и Зиновьев, предатель, опубликовавшие вот тоже формулировку в полуменьшевистской газете «Новая жизнь», что такое полуменьшевистская газета? Это тоже образ речи. Пока. Газета Максима Горького. То есть при желании ее, значит, так, чтобы Горького не упоминать, зачем лишний раз, да? Она какая-то полуменьшевистская. Она... задним числом какое-то клише тоже ей присобачить. Но дело не в том, какая она была именно, а дело в том, что я-то вот думаю, анализируя это, все эти обстоятельства, что вообще подготовка восстания и захват власти, это был, конечно, секрет Полишинеля, но подготовка между тем должна была вестись и что-то готовиться действительно втайне, имея в виду где, когда и во сколько. Так вот, в заявлении Каменева и Зиновьева, опубликованном в этой газете, никаких вот этих данных не было обнародовано, ни о каком предательстве и выдаче секретов речь не шла. Они просто заявили в буквальном смысле. Вот как Каменев заявлял, что перед, у нашей партии такое великое будущее, за ней стоят миллионы людей, что нам просто не нужно вот заниматься такими вещами, что-то готовить втайне, заговоры, там, захваты, чего-то. Зачем ставить на кон вот этот шаг отчаяния? Вот как-то так. И на этом месте возникает мысль, что они просто расписали роли. Кто будет дезориентировать противника, кто будет, значит, говорить, да нет, что вы, мы ничего, значит, и никуда. А с другой стороны, Калантай выступает в цирке петроградском знаменитом, значит, при большом скоплении народа в середине октября и объявляет, что там 20 октября будет мирная демонстрация с захватом власти. То есть... вот что-то напоминает те донесения, которые Сталину на стол приходили в первой половине 41-го года о том, что вот нападут немцы, тогда-то нападут. Он там не верил, или верил, или откладывал. Но это другая
вообще,
тема. Да?
Мирная демонстрация с захватом власти.
Такой, попытка такого была летом, в начале июля 17-го года, это мы это обсуждали, да, действительно, Петроградский гарнизон. Так вот, собственно, вот тоже одно высказывание, которое от участника событий, потом скажу, кто именно, так, чтобы послушать. Значит, Керенский хотел избавиться от Петроградского гарнизона, отправив его на фронт в течение всего 17-го года. Солдаты этого не хотели, и мы обеспечили этому нежеланию легальное прикрытие, заявив, что гарнизон выполняет революционные цели весной и летом 17-го года. Да? Вооруженное восстание в Петрограде совершилось в два приема. В первой половине октября петроградские полки, подчиняясь постановлениям только Совета рабочих депутатов, безнаказанно отказались выполнять приказы главнокомандования русской армии. То есть не просто военные преступники, они подчинялись приказам другого органа, в данном случае Советов. А 25 октября, ну, Сирич, 7 ноября по новому стилю, когда понадобилось уже только небольшое дополнительное вооруженное усилие, восстание, рассекавшее пуповину февральской государственности, явно с издевкой сказано, да, полностью перешли на нашу сторону уже все солдаты. Но это Лев Давидович Троцкий, председатель Реввоенсовета, действительно организатор вот, в деталях. Человек, который скромно потом отвечал на вопросы, а если бы вот его не было, свершилась бы Октябрьская социалистическая революция, отвечал, что если бы я не принимал участие, меня не было, то, может быть, и свершилось. А вот если бы Владимира Ильича не было, то бы точно не свершилось. Mm-hmm. Вот без Владимира Ильича точно не было бы, а без меня, может быть, не было.
Это кто-то говорил?
Троцкий.
Он очень хитрый.
Он не просто очень хитрый, он имел на это основание. Да, и вся его, так сказать, дальнейшая деятельность и трагическая судьба тому подтверждение. Да. Потому что, с одной стороны, с другой стороны, тут впору уже, вот, значит, не забывая о Каменеве и Зиновьеве, которым потом припомнили этот сам, не то что примкнувший, не, какой там примкнувший, предатели. Ленин в письме к съезду, уже будучи больным, значит, и не имея возможности сам выступать, написал, продиктовал несколько приемов письмо, так называемое письмо, все как бы его завещанием считается политическим, в котором дал личные характеристики ведущим соратникам.
Какие чрезвычайно некомплиментарные.
Да, вот так мне мой капитан в армии говорил: Андрюха, ты не шали, а то такую характеристику напишем, в тюрьму не примут. Вот он, Ленин, такие характеристики выдумывает своим соратникам, что какие там, значит, Каменеву и Зиновьеву нельзя забывать тот октябрьский эпизод. Про этот октябрьский эпизод можно продолжить.
Так что... и мы припомнили.
Так всё. И мы припомнили. А ведь смотрите, когда припомнили, потому что что было непонятно-то со школьной скамьи? Вот 19 октября Каменев обнародует свое несогласие вообще, в принципе, с курсом на вооруженный захват власти, говоря, что власть, она к нам в руки падает, мы ее просто берем без всяких, так сказать, нелегитимных усилий, что нам бояться, за нами миллионы, и прав в этом смысле. Прав с точки зрения тех людей, которые вот, ну, там, приветствуют и будут приветствовать такого рода социальные преобразования, революционные. Что тут таится? И он же ведь, его выбирают первым председателем в ЦИК, то есть он первый президент советский. Вот как это вот, он, правда, там отказывается через несколько дней, потом он член Политбюро, он ведущий действительно большевик, руководитель Московской парторганизации, председатель Моссовета, член Политбюро. И только спустя, значит, вот там... 20 лет после революции он становится шпионом, там судебный процесс, все это уже другая история, в которой, понятно, это элемент борьбы Сталина за власть уже личную спустя годы. Но если бы это было предательство в глазах вот участников Октябрьской революции, если бы они все сказали: ой, Лев Борисович, ой, Григорий Евсеевич, имею в виду Зиновьев, что же это вы так вот в последний момент соскочили, то не было бы у нас этих вождей мирового пролетариата. Значит, тогда, в октябре 17-го, это высказывание-то воспринималось соратниками и Лениным, и прочим. Понятно, каждый свою миссию выполняет. Троцкий в этом смысле, ему задают вопросы, как председателю Петросовета: вы что, вот есть сообщение, что вы подписали приказ о раздаче оружия рабочим петроградских заводов в количестве там 5000 винтовок. На что вы думаете, он отвечает? Это, во-первых, он говорит, это все, так сказать, поклёп. Нет, он говорит, да, подписал. А что? Революция должна уметь защищаться. Он, конечно, много при этом других оправдательных слов для обеспечения порядка, для подавления вот того же по просьбе Временного правительства, но очень важные обстоятельства событий, предшествовавших Октябрьскому перевороту. Кстати, они переворотом это называли вполне, так сказать, в хорошем смысле, потому что это прямая калька слова «революция», как переворот на русский язык. Вот, и действительно переворачиваем весь мир до основания, а затем. На всех военных заводах устанавливалось рабочее самоуправление, администрация, значит, отстранялась от принятия решений, и всю, значит, выпущенную только что военную продукцию распределяли рабочие советы. Это было вот на военных заводах Петрограда, это было в Сормово, это было на заводе Михельсона в Москве. И, в общем, такая вот линия, как результат пропаганды и агитации большевистских вот комиссаров, которые на предприятии работали, внедрены. Там была работа, будь здоров, какая, на местах вот именно. И в этом смысле, с точки зрения коллапса того управления, той старой вот этой условной февральской государственности, сделано было очень много. Уже требовалось-то только, ну, действительно, классика жанра. Мосты, телеграф, телефон, почта. Началось, кстати говоря, не с них, а кто бы тоже припомнил, в газету успели выйти 25 октября 1917 года в Питере с описанием того, что приехали какие-то вооруженные люди и взяли под охрану здание Госбанка. Сказав местной охране, что они теперь тоже будут вместе с ними охранять все денежки, да?
Деньги-то вот надо контролировать.
Ну, понимаете, вот я не знаю, из учебно-воспитательных лицелей или еще каких-то вот это вот захват банков был как бы изъят из перечня вот этих стратегических пунктов, как восставшие так, военно-революционный
центр. Чтобы не учить своих врагов.
Ну, наверное, потому что это уже тоже к пониманию того, как именно рождаются мифы, и что в легенду берется, а что в легенду не берется. И вот действительно ситуация 25 октября, все по старому стилю, значит, 7 ноября 1917 года в Петрограде. Но вот те, кто мог и готов должен был бы вроде бы с сознанием того, куда все потом выльется, броситься защищать временное правительство, ну, те же вот офицеры, юнкера, прапорщики, то есть кадровые военные, которых тоже было очень много в Петрограде, по той же самой причине, что и полки-то не просто стоят сами по себе, там же есть и офицерский корпус, злорадствовали по поводу того, что вот этот чистоплюй, эти слюнтяи, эти вот керенские, все у них, значит, вот и по делам, и так им и надо, вот сейчас пускай вот попробуют, ну, довести, что называется, ситуацию, вот сейчас вот радикалы, условно говоря, Ленин и Троцкий, Троцкий, кстати, на первом месте по известности был в широких, что называется, кругах не соратников, а вообще как публичная известность, вполне понятной причине, потому что он был публичный, в отличие от Ленина, который, значит, в подполье скрывался последние месяцы перед восстанием. А Троцкий явился на суд, кстати, который, значит, не стал там никуда в разлив, не убегал там и прочее, прочее. Отсидел в крестах, потом был выпущен под подписку о невыезде, потому что, значит, вот тоже, вот, кстати говоря, действия либеральной демократической власти с февраля по октябрь, у них должны же быть основания, чтобы человека держать в тюрьме. Он что, он через Германию прибыл в тюрьму? Нет, он из Америки приплыл. Америка в этом смысле воспринималась нейтрально, значит, никаких действий против, значит, на суд явился. Но самое смешное, что да, он никуда уезжать и убегать не собирался, он вышел из крестов и возглавил опять Петросовет. То есть тут альтернативный орган власти, как мы уже из цитаты его знаем, который, в общем-то, и раздавал приказы до поры до времени. Не все эти приказы слушали, а к 7 ноября, значит, к началу ноября критическая точка недовольства всем происходящим дошла до того, что, значит, ну, уже вот тут вот всегда вот момент, вот у Ленина есть прекрасная фраза, значит, вроде бы вот власть всегда стена, вот стена, а ткни, и она гнилая, а вот как проверишь, палец-то, а вдруг палец сломаешь, нет, ты вот надо ткнуть, надо вот... Вот он тогда сказал, ввяжемся в драку, а там посмотрим. Многие, не только Каменев и Зиновьев, так сказать, осторожничали. Многие вообще вот как не понимали, а зачем? Вот сейчас будет съезд советов, мы там можем принять какое-то судьбоносное решение. Впереди выборы в учредительное собрание, и там мы должны победить, коль скоро народ-то за нас. И, кстати говоря, самое важное последствие первое, почему некоторая пауза как бы вот в развитии революции с точки зрения воплощения идеалов в жизнь-то. Подтвердили большевики, взяв власть, то, что выборы в стране состоятся. 31 октября, значит, по старому стилю 1917 года, Ленин, уже будучи председателем Совета народных комиссаров, подписывает декрет, в котором подтверждаются сроки выборов в учредительное собрание. То есть он этим декретом как бы подписывает, что он очередное просто временное правительство впредь до созыва.
Ну, да, вот других,
одно господи. Временное правительство мы убрали, которое что-то тянуло с выборами в учредительное собрание. Зачем-то, вот, кстати говоря, зачем этот вопрос остается? Вот. А мы это подтверждаем. Конечно, это было сделано потому, что они понимали, насколько сильна в массах, в народе, в обществе идея вот такого земского собора, учредительного собрания, что не будут воспринимать целиком и полностью никого, кто вот просто вскочил, значит, кто раньше встал того и тапки, да, вот захватил зимние, теперь мы власть. Они, кстати говоря, для начала вот эту власть принесли, что называется, на блюдечке в Смольный, где проходили заседания, где открылся в тот вечер второй съезд Советов, имея в виду, что вот, пожалуйста, давайте, эсеры, меньшевики, народные социалисты, там партий-то много было и с национальным звучанием, там тот же бунт и так далее. Вот, давайте сделаем широкое коалиционное, социал-демократическое, революционное, но оно революционное с позиции, я не знаю, Шульгина, монархиста, это все революционеры, все одного поля ягоды. А так-то понятно, что это люди достаточно широкого спектра настроений и мыслей. Но не получилось никто, кроме левых эсеров, значит, за большевиками не пошел и в коалицию не вошел. Но идея была такая, была достаточно демократичная, тем более, что вот под эту идею Каменев, что называется, и соглашался стать вот первым президентом временным. Другое дело, что выборы... Учредительное собрание уже в декабре 17-го, уже, значит, сознанием того, что месяц-полтора советская власть, большевики у власти, принимаются там важнейшие декларации о земле, о мире, там они носят, конечно, декларативный характер, но вектор политики-то определяют, и что в результате на выборах-то 25%, а побеждают ССР с 40%, и даже кадеты, которые, казалось бы, уже сошли, значит,
с дистанции
где-то к лету 17-го года, опять, значит, в длине...
Всплыла сволочка контрреволюционная.
Да. Вот. И, кстати говоря, вот тут интересно, в отличие от последующих, так сказать, времен, большую поддержку большевики получали в крупных промышленных центрах, и во фронтовых частях, и в армии. А вот это вот малые города и деревни, ну, 80% населения были крестьяне, и они по инерции, может быть, так скажем, они голосовали за эсеров и за, ну, умеренных революционеров.
И главное, что толку-то, как мы знаем, потом?
Так толку-то, это же все история-то творится людьми, нельзя же просто в какой-то момент, Евгений Янович вдруг начинает говорить, вот советская власть, а это кто, марсиане, что ли? Это те же люди. Одни люди, которые хотят, чтобы другие люди их слушались, вот, что они при этом предлагают и как они действуют. Да. Вот поначалу весь масштаб этого принуждения был, ну, непонятен, его надо было осуществить, его надо было применить на практике. Вот. И тогда вот просто какой-то промежуточный итог, что все с одной стороны, назрело и было не случайно, и объяснять никому не надо было, что случилось, если кто проспал в этот вечер, да? А с другой стороны, все было настолько гадательно, что настолько вот вяжемся в драку, а там посмотрим, а ткни в стену, а вось она гнилая, а может, в этом месте-то еще и недостаточно прогнило. То есть это вот пример того, как в истории фактор случайности, фактор какой-то непредсказуемости тоже всегда присутствует, и это надо учитывать.
Евгений Иванович, сделаем паузу, как вам кажется?
Да, сделаем.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Час историка с Андреем Светенко. Мы говорим о революционных временах.
Мы говорим сегодня все-таки 7 ноября 1917 года. Ну, как бы вот если в день и в день, то ситуация в Петрограде, она действительно развивалась вот по законам истории. С одной стороны, есть какая-то предопределенность, да, есть какой-то рок, если даже угодно, есть судьба. И вот все, что мы успел я передать, это можно умножить примеры того, насколько это все, так сказать, ощущалось в атмосфере. Кстати, в этот день в одной из газет была карикатура, значит, там приличная пара мужчины и женщины, значит, условные, так сказать, обыватели такие столичные, хорошо одетые, жмутся, значит, к двери парадного, впереди, значит, там маячит человек с наганом, а со спины, значит, человек с ножом к ним бежит, и вот караул, значит, сзади бандиты, впереди милиция, которой тоже защиты нет. Вот, куда деваться, так сказать, простого, если потом дошло, где куда...
Это
про крестьян мы много часто говорим, значит, да, потому что крестьяне поняли, что в чем, значит, польза их существования для тех, кто, значит, целиком и полностью окунулся в революцию, это они же, кушать-то хочется все-таки, а кто-то же должен это все производить. Так вот, пожалуйста. Вот, ну, ситуация действительно вот так очень впечатляющая, даже вот если далеко от Зимнего дворца не уходить, там в какой-то момент просто не состоялась смена караула. Вот я говорил о том злорадстве и отношений, да пошли вот, чертовой матери со стороны офицерства к временному правительству, просто в какой-то момент не пришла смена караула, а до этого, значит, какие-то... Вот, как раз тот самый случай. А до этого, значит, они арестовывали, каким-то образом нейтрализовывали тех, кто пытался туда проникнуть, потому что это тоже было некое стихийное движение. Вот один какой-то, значит... отряд полувооруженный, значит, блокируется, в какой-то момент выясняется, что вот этих вот задержанных караулом в десятки раз больше, чем численность самого караула, охраняющего Зимний дворец.
И что тогда?
И что делать? Вот тогда вот как бы эта стена, значит, начала рассыпаться. Был в тот день один совершенно забытый эпизод, демонстрация бессильных, так она вошла в историю. Это вот реакция вот условно того действительно невооруженного, как угодно, если критически можно говорить, обыватели, значит, и там буржуйские массы и прочие горожане, которые по призыву, ну, может быть, даже как бы истошному воплю депутатов местного законодательного собрания, это слишком современно звучит, но просто городской думы Петроградской, по призыву городского главы Шнайдера, значит, собрались у Таврического дворца, место заседания городской, подчеркиваю, городской думы Петроградской, для того, чтобы выразить свою поддержку временному правительству и выступить против вот такого вот нелегитимного вооруженного, значит, захвата власти. И пошли они по Невскому проспекту к Зимнему дворцу, это уже вечером. 7 ноября 1917 года были остановлены цепями революционных солдат. Ну, тут уже Лев Давидович, мы цитировали, что, значит, весь гарнизон уже практически весь был на стороне революции, на стороне большевиков. И возникла ситуация, вот первые испытания новые, вот что, кто, вот... кто правоохранитель, а кто не, участники несанкционированной акции, да, получается. Вот как раз момент перелома исторического. Тут во главе с председателем Думы городской, то есть по решению, принятому депутатами Думы городской, организуется шествие. Оно собирает несколько тысяч человек. Люди идут, встречают каких-то вооруженных людей, которые их не пускают дальше. Кто вы такие? Мы вот представители какой-то... А мы тогда кто? А вы, значит, представители гражданина Шнайдера, да? Ну, можно туда сразу окунуться и начать, но, слава богу...
А у нас есть оружие,
слава богу, да, вот, слава богу, значит, оружие применено не было, но оно сыграло свою роль в том, что эту демонстрацию рассеяли, отогнали обратно к Таврическому дворцу, и закончилось всё это. Вот, это, там, да, Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. Это совершенно верная вещь. Но винтовка рождает и тех, кто с этой властью борется ради установления какой-то другой власти, естественным образом. И в этом смысле-то мы могли бы перекинуться в Москву мысленно, значит, и рассказать, как там неоднозначно в течение недели, значит, шли бои, в центре города были, значит, уже тогда, кстати, и появилось первое разделение на белых и красных, потому что вот... что называется, до этого нужды такой не было. Первая добровольная дружина студентов Московского государственного университета, составленная, значит, активистами, студентами добровольной, она была названа «Белая», «Белая дружина». Белая, ну, чистота помыслов, белая, все, что можно хорошего сказать про белый цвет, значит, было вложено в эту идею. Ну, у красных красное знамя было. Вот и вот первое, так сказать, проявление масштабное. Тогда же вот о жертвах этого конфликта и была сочинена эта знаменитая песня Вертинским. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Приезжали с фронта и из других мест от части солдаты, которые были за белых, что называется, был создан Союз защиты Родины и Свободы, то есть тоже местными руководителями Московской городской думы и Московского военного округа, там, Рябцевым полковником.
Это... Уильям Блейк мне вспоминается. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе.
Его зовут иначе.
Ну, вот вам и разница.
Самое-то главное, что не сразу, а последовательно тут очевидно, ведь разразилась масштабнейшая гражданская война, которая длилась, если вести отчет действительно вот от демонстрации бессильных, потому что это проявление гражданского противостояния, войны длилась она, ну, 3 года, как минимум, в вооруженном открытом виде, с наличием фронтов и прочим. И поэтому вот хотелось вот 7 ноября 2019 года, вот именно 100 лет назад, очень интересное, любопытное, есть протокол заседания Политбюро, на котором присутствуют Ленин, Троцкий, Каменев, Сталин, Кристинский, и с совещательными голосами Смилга и Дзержинский. Вот вам картинка того, кто управляет страной через 2 года в разгар гражданской войны. Какой 21 вопрос в повестке дня. И интересно, что начинается с первого. Запрос товарища Троцкого о возможности перехода нашими войсками границы Истляндии. А в этот момент как раз Юденича стали гнать от Петрограда, совершился перелом, там до Эстонии совсем недалеко. Наступал Юденич с территории Эстонии, эстонские части поддерживали это наступление. Не очень,
а почему надо было запрашивать? Большевики признали Эстонию независимой?
Нет, запрос Троцкого не кого-то, но он запрашивает свое родное Политбюро.
Но почему запрашивает? А что, признали к тому времени независимость?
Да, она была признана, и даже велись переговоры, и даже велись мирные переговоры. Но что, значит, которые были сорваны, и, в общем, ну, эстонцы, как я уже сказал, выделили силы и средства для борьбы, значит, на стороне Юденича. Сразу скажу, что они вынуждены были выделить силы и средства для борьбы с Бермонт-Оваловым, такой был генерал самостийный, белогвардейский, который Ригу захватил и шел на Эстонию, значит, получается, с запада, со своим, так сказать, вот северо-западной своей армией. То есть там такая мешанина была. Он был прогермански настроен, и все вот эти оздзейские бароны, все это немцы же... родившиеся и жившие в Прибалтике, они составляли костяк его полков, и в этом смысле, значит, он тоже был за великую, единую, неделимую Россию.
Россию или Германию?
Россию, но, будучи германофилом, да, он опирался на поддержку Германии. Ну, она в тот момент была уже в полуразобранном состоянии. Однако же, вот присутствие британского флота в Балтике, в чем выразилось-то самым ярким образом, на рейд Риги вот вышли корабли британского флота и начали обстреливать части белогвардейцев. То есть, представляете, вот то, что Антанта помогает там Колчаку и Деникину, это верно, но в этой ситуации Антанта громит и бьет белогвардейцев, которые пытаются, значит, ликвидировать независимость и суверенитет вновь провозглашенных Латвийской и Эстонской республики. Возвращаясь к заседанию Политбюро, что Ленин предлагает на запрос Троцкого, а тут еще Красный на подходе, как мы видим и по материалам Политбюро. Значит, признать для себя необходимым перейти границу и дать урок эстонцам, оказавшим помощь Юденичу. Урок. Штабу 7-й армии дать задание преследовать армию Юденича на территории Истляндии, так как он имеет там свою базу и туда отступает. И третье. Предложить товарищу Чичерину, наркому иностранных дел, никаких дипломатических нот и документов по этому вопросу эстонцам не посылать, а после перехода границы немедленно снова предложить мир и издать обращение к эстонскому народу, которое будет объяснять, что переход нами границы вызван той помощью, которую белое исландское правительство оказывало Юденичу с тем, чтобы эстонские полки...
Вот что хитёр, так это Владимир Ильич.
Вот, это... коллективное решение, которое принято вот Лениным, Троцким, Каменевым, Сталиным и Кристинским.
То есть по ситуации маневрировали фантастически гибко.
Ну, вот занять, дать урок, а потом получить новые переговорные позиции и, естественно, продолжить разговор.
Представляете, такая ситуация была бы по поводу Украины вот сейчас?
Вот по поводу Украины второй пункт того заседания Политбюро. Просьбу товарища Чечерина принять меры к тому, чтобы наша 12-я армия своими агрессивными действиями против Петлюры не сорвала бы возможного соглашения этого самого Петлюры, значит, с нами против Деникина. О как?
Комбинация.
Петлюра с большевиками против Деникина. Что решили? Предложить товарищу Троцкому поставить в Реввоенсовете вопросы. Не следует ли отменить данных нами директив о постепенной очистке, занимаемой еще нами части правобережной Украины? Ну, в тот момент большевиков с Украины вытеснили. В основном это сделал Деникин, который в тот момент, грубо говоря, раздолбал и Петлюру. Мы историю взятия Киева белыми в августе 19 года разбирали. Вот. Московский поход идет, там, правда, тоже ситуация качнулась в обратную сторону, но фронт еще в районе Орла идет, значит, это можно считать расцвет Деникинского добровольческой армии. Вот такой деятель Муралов был известным и Маяковским воспетый. Ему, значит, телеграмму отправить Муралову, в которой подтвердить наше согласие установить военно-деловой контакт с Петлюрой против Деникина. Осуществлять координатором этих действий будет товарищ Платон, Фридрих Платон, Жив-Курилка, вот тот самый, который организовывал переезд Ленина и группы соратников через территорию Германии, чуть было не сказал, Советский Союз. Да. Вот. То есть он никуда не делся, его в качестве переговорщика, потому что здесь он должен входить в контакты с петлюровским правительством, которое поддерживает контакты тоже, значит, с иностранными государствами, той же Антантой. Вот, значит, вот такие, второй, и предложить ему не срывать возможности этого соглашения, которые бы без крайней необходимости агрессивных действий наших войск красных против Петлюры. Ну, то есть, тут немножко обтекаемо, но грамотный исполнитель должен понять, что мы воюем, для нас враг самый главный сейчас Деникина, с Петлюрой можно... То, что с Махно был военно-политический союз, это, так сказать, ну, как бы даже понятнее, естественнее предположить. То, что с Петлюрой, это достаточно редкое признание. Ну, в общем, серьезные вопросы, вот согласитесь, да? А дальше шесть вопросов, которые ставит на повестку дня Сталин. Вот тоже показатель. Все шесть заявлений и просьб Сталина, сразу скажу, отклонены. Либо не приняты в рассмотрение, либо отклонены, либо перенаправлены тому же Троцкому в Реввоенсовет. А почему? Вот просто перечисляю. Просьбу товарища Сталина расширить полосу, в которой действуют, значит, условия военного времени и не действует, значит, закон, где исполкомы. Предложить Сталину после предварительного совещания внести этот вопрос в Совет обороны. Значит, Сталин хочет через полосу чрезвычайных действий в условиях войны расширить до 100 верст, а не до 50. Ну, в общем, какая-то частность, но, в общем, понятно.
Ну, для тех, кто там окажется, не частность.
Да. Значит, заявление Сталина, что в распоряжении Южного фронта нет средств для финансирования деятельности ревкомов и их отделов. Ему объясняют, что Наркомфину срочно предложить провести кредиты для ревкомов в тех местностях, то есть деньги какие-то, оказывается, у кого они должны быть, у чрезвычайных органов власти или, значит, у органов обычных, нормальных исполком. Ну, в общем, все просьбы Сталина – это усилить и подчинить, перебросить пополнение на Южный фронт, РВС Южного фронта. Вот не хватает 83 тысяч человек. Заявление Сталина, вот буквально, что давно обещанное ему для 11-й кавалерийской дивизии бригады из 3-й кавалерийской дивизии до сих пор задерживаются на Туркестанском фронте. Ну, что такое, значит? Ну, получается, что Сталин действует, ну, в интересах того участка работы, который он курирует, будучи членом Реввоенсовета Южного фронта.
Что вполне естественно.
Что вполне естественно. На фоне вот первых двух вопросов, которые мы забрали, это какая-то частность и детали. Поэтому, конечно, можно догадываться, какое впечатление на того же Троцкого производил Сталин, вот, подбрасывая такие вопросы для обсуждения, множе сущности. А решение
дело,
с подачи Ленина, да, ну, как-то вот кусочками какими-то незначительными. А решение типа вот предложить товарищу Троцкому выяснить этот вопрос с этой дивизией. Ну, что еще могут решить вот первые лица в стране, решающие вопросы
про дивизию
стратегического значения, да, как там судьбы целых стран, национальных окраин бывшей Российской губернии, что с ними делать? А тут Сталин дивизию удивляется, что ему с Турки... А что, она там не нужна на Туркестанском фронте? Догадываемся, что, может быть, и нужна.
Но Сталину нет. Сталину она нужна у него. Вот он свое и лоббирует.
Мне нравится еще формулировка «предложить».
То-то, да, то-то, предложить. Ну, предложить, подтвердить решение, обязать, фактически. В общем, действительно, для того, чтобы что-то судить об истории, надо знать какие-то источники, да, живые люди, это, конечно, тоже свидетели, но тоже, как в одном знаменитом фильме, там, я, кто свидетель, я свидетель, а что случилось, да? Или врет как свидетель, это есть такая поговорка.
Врет как очевидец.
Как у следователей профессионалов, врет как очевидец. Да? Поэтому ко всему надо относиться критически. Мемуарные источники в этом смысле никто не отменял. Они чрезвычайно интересны, порой бывают. Но это не значит, что им надо, так сказать, доверять от первой буквы до последней, только и всего. Для этого и существует такая вспомогательная историческая дисциплина, как источниковедение. И, собственно говоря, по большому счету сейчас заниматься историей, это значит, надо заниматься источниковедением.
Ну, мало ли, что там написано. Ну, да, а правда написано или вранье, чьей стороны? Ну, так надо
теоретический анализ проводить, и в этом смысле какие-то другие источники искать, и не отбрасывать их, проверять, что-то отсеивать. И в этом смысле это живой процесс. Она на Сергея Михайловича Соловьёва, великом русском историке, написавшем историю государства российского, не закончилась. Продолжается, и про те времена тоже пишут, и скрывается. Ну, вот в этом пафос, особенно сегодня, 7 ноября, действительно, с праздником, который всегда с нами, никуда он не денется.
Да, и горячие споры идут о нем.
Жесточайшее время, кровопролитейшая гражданская война, начавшаяся после революции. Да и много что потом, вплоть до наших времен, стали следствием этого дня. День действительно великий, а с каким знаком? Да для каждого со своим.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.